Станислав, вы были активным участником всех политических процессов, которые проходили в период грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Вы были очевидцем многих событий. Очень интересно ваше мнение, ваша оценка тех лидеров политических, которые действовали на тот период, и их роль в событиях. Давайте мы вспомним об этом. И давайте, может быть, начнем с Бориса Ельцина, с его роли в событиях.
Когда мы рассматриваем этот период, то, естественно, здесь прежде всего нужно говорить о Ельцине, конечно. О чем я веду разговор? О том, что если бы было соответствующее влияние Ельцина на процессы, и в том числе и России, то война здесь не состоялась бы никогда. Это совершенно очевидно. Поскольку мы коснулись этой очень противоречивой фигуры, особенно если говорить уже о конкретно 92-м годе, когда после Гамсахурдия власти фактически пришел в начале марта Шеварднадзе после переворота. С появлением Шеварднадзе тут же более 30 стран признали Грузию. При Гамсахурдии этого не было. И по большому счету Гамсахурдия больше отвечал интересам России, чем Шеварднадзе. Но сложились таким образом обстоятельства, что, как говорил сам Гамсахурди, что это был заговор прежде всего американцев, что непосредственно в моем свержении принимал участие госсекретарь Бейкер и Буш. Он говорит об этом открыто, это и тогда еще, в то время. И здесь, естественно, тоже без участия, скажем, военных ничего бы не произошло. И мы знаем, что в тот период Грачев активно контактировал с Китувани. Китувани возглавлял Национальную гвардию, потом пошел против Гамсахурди. 24 июня 1992 года в Дагомысе состоялась встреча по урегулированию юго-осетинского конфликта. Мы знаем, что этот конфликт начался еще при Гамсахурде. Шеварднадзе, естественно, хотел умыть руки, потому что он был против этого конфликта. На повестке дня были совершенно иные вопросы. Нужно было вступать в международные организации. Но вот, возвращаясь к Дагомысскому сговору, хочу сказать, что во время этой встречи 24 июня был положен как бы конец этой войне. Они договорились, что там все прекращают, и нужно было это прекратить, потому что без голоса России Грузия не могла стать членом ООН, да еще при наличии военных действий. Этот вопрос был решен, было подписано соглашение, и тогда же вечером было подписано коммюнике между Ельциным и Шеварднадзе о том, что они будут взаимодействовать, их правоохранительные органы, на территориях, которые под их юрисдикцией, и будут бороться против полулегальных, там, всяких вооруженных формирований и все такое прочее. Что и привело потом к тем событиям 14 августа, когда, в общем, Грузия вела на территорию Абхазии войска. И, в принципе, вот эта встреча в Дагомысе, она вошла в историю как Дагомысский сговор. Фактически был дан зеленый свет для военных действий. Судьба Абхазии, она была предопределена.
Почему?
Потому что было заключено соглашение, коммюнике было, о том, что они будут наводить порядок в Грузии грузинские, а Россия не будет вмешиваться. Вот о чем речь идет.
Станислав, скажите, пожалуйста, как по-вашему, какую стратегическую цель преследовал Ельцин во взаимоотношениях на тот период между Грузией, Россией и Абхазией? Что двигало им?
В этот период у Ельцина были очень расплывчатые, мне кажется, вообще представления о том, что будет и как будет. И, между прочим, интересно, что вопросами вот внешней политики, особенно вот в ближнем зарубежье, в Закавказье, занималось больше военное ведомство, нежели дипломатические ведомства. И это вот подтверждают события. А главная цель, конечно, у тогдашнего руководства России, у Ельцина была, и это было обязательство Шеварднадзе перед тем, как он пришел сюда вместо Гамсахурдия, в Грузию я имею в виду, что он вступит в СНГ. Но как только Шеварднадзе оказался в Грузии, он стал себя вести совершенно по-другому. Он забыл об этих своих обязательствах, он оттягивал, он говорил, что мы слабы, что мы сейчас боремся со зиадистами, что нам надо укрепить армию, навести порядок, что вот у нас нет вооружений, нас могут свергнуть, опять может произойти реставрация режима Гамсахурди. Он этим как бы пугал Ельцина, и и даже вот инсценировал это выступление в Грузии по захвату телецентра. Это произошло именно 24 июня днем. Днем он закончил бороться с этим переворотом, потом сказал вдруг: игра окончена, там была такая фраза. И вечером полетел на встречу с Ельциным, и там, видимо, его убедил, чтобы ему, несмотря на то, что Грузия пока не член СНГ, чтобы дали вооружение.
Мы знаем, что накануне войны состоялась передача вооружения, которое имелось на советских тогда базах в Грузии, руководству Грузии. Если можно, вот немножко подробнее расскажите, о каком вооружении шла речь и как эта передача вообще состоялась.
Несколько дивизий вооружений и танков, бронетехники, самолеты, вертолеты. Сейчас количество вам точно я не могу сказать, сколько самолетов, вертолетов, но бронетехники было много. И это было, как вот выступил Шеварднадзе на Госсовете. Он выступил 11 августа, ведь, и он сказал: мы так сильны, как еще никогда не были сильны, даже 2-3 дня назад. То есть надо иметь в виду, есть соответствующие публикации серьезных аналитиков, которые в то время писали, что это произошло в конце июля, начале августа. В частности, в Ахалкалаке огромная база была, там передали. Потом весь Закавказский округ фактически подчинили Шеварднадзе. И мы знаем, бронетехника, которая вошла сюда, потом 14 августа в качестве, там, скажем, механиков-водителей на бронетехнике, это в основном были военнослужащие Закавказского военного округа.
Вы пишете о том, что Ельцин поддерживал Грузию до 25 сентября 1992 года. В этот день Шеварднадзе вдруг на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обратился за помощью к Западу и обвинил Россию. Что произошло между Ельциным и Шеварднадзе вот именно в сентябре 1992 года? Что было в основе изменения отношений? Либо эти отношения изначально были шаткими? Что вы можете об этом сказать?
Ну, если коротко говорить, нужно сказать, что вот первый этап, будем этот первый этап считать от Дагомысского коммюнике, от 24 июня, да, 92 года, до фактически конца сентября 92 года, однозначно Ельцин и они все поддерживали Грузию, потому что Шеварднадзе заверил, что это будет блицкриг, молниеносная война, 2-3 дня, малой кровью, что мы там просто что-то поменяем, несколько человек там уберем, и потом на Красной Поляне встретимся в воскресенье, потому что 16 числа уже на Красной Поляне, где военный санаторий, там были накрыты столы, и Ельцин находился в это время в Сочи. Более того, он приехал даже в этот день на Красную Поляну, его эскорт. Машины покрутились и уехали, потому что блицкриг не состоялся. Но Ельцин дал Шеварднадзе все, что он хотел. И вооружение, и Закавказский военный округ поддерживал, и другие, и высадку десанта организовали. Но он не смог этим воспользоваться, Шеварднадзе. Он недооценил возможности, видимо, абхазские. Он думал, что при виде бронетехники сейчас все разбегутся, и никто не ожидал, что начнется столкновение. Более того, там сама операция дала осечку. Они же прямо на платформах хотели рано утром высадиться, начиная от границы на Леселидзе, где Чрипс-Цандрипши, высаживать с бронетехникой подразделения, и вся страна утром была бы фактически оккупирована военными. А там взорвался вдруг мост на подходе к Кенгуру, один из мостов. И пришлось перегружать с этих платформ вот эти танки. И они пошли своим ходом, и потому только днем они фактически добрались до Сухума. И уже начались первые стычки. Вот на повороте над Кварчалом подбили танк уже 14 числа. Естественно, вот в этот первый период, когда еще были несколько дивизий, вооружения и бронетехники переданы, вертолеты, там, самолеты и так далее, Ельцин сделал очень многое в этом плане. И закрыл глаза, и поддержал. Грузия в ООН была принята, кстати, 31 июля, а через 2 недели началась война. Причем Чикваидзе, министр иностранных дел, выступая в Организации Объединенных Наций, сказал, что в Грузии нет ни грузинской земли, и мы будем до последней пяди защищать эту нашу землю. Вот о чем он говорил накануне войны. А потом, когда пошли вот эти все неудачи, вдруг Шеварднадзе в Нью-Йорке выступил и стал обвинять Россию во всем. Что это они мешают, они сталкивают нас, они не дают нам спокойно жить. И тут у Ельцина же тоже был оппозиционный парламент. Вот у него была очень большая оппозиция, они стали все выступать, естественно, против него. И в этот же день, не успев сойти с трибуны ООН, Чеварднадзе, было принято постановление Верховным Советом России. Называлось оно «О положении на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии». И сам Шеварднадзе, он из Нью-Йорка, тут же прилетел в Москву. И Шеварднадзе говорит, что Ельцин встретил меня очень холодно, крайне холодно встретил.
То есть после своего выступления в ООН, где он обвинил Россию, да, в неудачах, он ожидал теплого приема в России?
Я не думаю, что он ожидал, но он, наверное, не думал, что будет вот такая все же реакция. Ну, потому что очень много ему прощалось. Это был его прокол, конечно. И Ельцин в сердцах тогда сказал, он, говорит, возомнил у себя бог знает что, а под ним даже нет банановой республики. Это известные слова Ельцина. Ведь я говорю, что все крутилось вокруг СНГ. Потом, когда и Грачев убедился, что его друг Китование и другие не могут этот вопрос решить по поводу СНГ, этот же был главный вопрос, чтобы Грузия была в СНГ. В ходе войны, где они убедились, что они и не думают, и не помышляют об этом, об СНГ. И ситуация осложнилась, обострилась. И Ельцин тоже, естественно, понял, что речи об СНГ быть не может. И здесь очень интересно, как еще накануне войны даже Джаба Иосилиани говорит Шеварднадзе, надо подписать с ними по поводу СНГ. А Шеварднадзе говорит, не спеши. И тут Джаба, он же был острослов, он говорит, слушай, если в Москве чихнут, у нас будет двустороннее воспаление легких. На что Шеварднадзе ему ответил, сначала надо разобраться с Абхазией. Это было накануне военных действий. Но Шеварднадзе вел свою игру. Он и до этого подписал некоторые документы, находясь в Соединенные Штаты, еще даже не будучи президентом.
В чем заключалась его игра?
Ну, это была западная игра. Но делалась она руками вот той России, Ельцина и некоторых других людей из его окружения. Но были в России силы, которые выступали против этого, выступали в поддержку Абхазии. Тот же парламент, народы Северного Кавказа, казачество, юг России. Очень много же было добровольцев, которые приезжали в Абхазию.
В чем был смысл этой игры Шеварднадзе? Уточните, пожалуйста.
В Штатах был подписан один очень интересный документ. Я опубликовал эти материалы. Они есть, в частности, вот я ссылался на воспоминания министра обороны Шарашенидзе, бывшего. И был подписан такой документ об экономической геостратегии Грузии на ближайшие десятилетия. Им нужен был такой человек, как Шеварднадзе.
О чем там шла речь?
Речь шла о транспортировке энергоресурсов, о морских портах, Батуми, Поти и так далее. Это были планы, наброски будущего нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. То есть фактически ему дали добро там тоже на это все.
Пожалуйста, конкретизируйте, куда Шеварднадзе вел Грузию, в каком направлении, какая была цель?
Шеварднадзе вел Грузию, чтобы вывести ее окончательно из-под влияния России, естественно, не входить в СНГ, и он брал курс, прямой курс на Запад. Но у него это не могло получиться в тот момент. Он слишком положился на западных друзей и так далее. Здесь ситуация у него сложилась совершенно иная. Все крутилось вот вокруг СНГ. По результатам этой войны 9 октября Грузия вошла в СНГ. Потому что иначе убрали бы Шеварднадзе и поставили бы Гамсахурди. Тем более Гамсахурди уже был в Мегреле, в Поти даже шли бои. Потом помните, что произошло, когда высадился десант морской пехоты российской, когда они помогли Шеварднадзе, разблокировали железную дорогу на Поти, на Самтреде, порты и так далее. Это же были договоренности. А потом вдруг встреча в Москве, и где вот Шеварднадзе 9 числа 93-й после войны подписал, после уже того, как он потерял Абхазию. Вот за это его Шарашенидзе и критикует министр обороны бывший. Что была возможность это сделать раньше, и все было бы хорошо, и ничего бы не было, никакой войны в Абхазии, и вообще ничего бы не было. Вот о чем он говорит. Более того, они предоставили, кажется, на 20 лет базы для России на территории Грузии. Порт Поти передали в России. Сюда были возвращены некоторые кадры, которых, в общем, была заинтересована Российская Федерация. И он на время, где-то до 96 года, опять вернулся в орбиту российского влияния.
Станислав, роль Ельцина и Шеварднадзе вы осветили. Давайте мы подойдем к роли Владислава Арцинба, военной. В ситуации, когда уже начались боевые действия, какие отношения, какие точки напряжения существовали между тремя лидерами? Охарактеризуйте Владислава Арцинба, его взгляды на ситуацию, менялись они, не менялись, и его поведение.
Конечно, он все же рассчитывал на то, что Россия и Ельцин, с которым он накануне тоже встречался, не будут безучастными, что они окажут какую-то поддержку. Но в этот день, 14 августа, он пытался связаться с Ельциным. Я говорил, что тот находился в Сочи. Коржаков ему несколько раз отвечал, Борис Николаевич в море, что он говорить не может. Фактически никаких контактов не было. Ну, мы видели, как спешки эвакуировались даже военные части российские. Они уходили отсюда. И, в общем-то, в Гудаутах как бы сосредоточены были все. Была, конечно, определенная у него растерянность, но духу он не терял. Очень важно, что 14 числа он сделал заявление по абхазскому телевидению и призвал народ к сопротивлению, что это акт агрессии, он заявил, это очень важно. В тот день было архисложно вообще-то сориентироваться. Более того, когда МИД Российской Федерации обратился к руководству Грузии и поддержал то, что происходит, Козыревский МИД, это при Козыреве было, это опубликовано, кстати, они поддерживают эту акцию. То это борьба с сепаратистами, террористами и так далее. А вы знаете, что здесь творилось и делалось с многонациональным населением, русскоязычным, что творилось с армянами, греками, ну, не говоря уже об абхазах. Здесь самый настоящий геноцид был в эти дни. Даже Ломинадзе, министр внутренних дел, он сказал, что гвардейцы Китувади напали на город, как саранча. Я никогда не думал, что мы такие бесстыжие. Это он потом высказался уже после войны. И что мы виновны во многом.
В те первые, самые тяжелые дни, в каком было настроение Владислава Арцинба? Как он, не только как историческая личность, как человек реагировал на ситуацию?
Для него это было большой неожиданностью, то, что произошло. Это чувствовалось. То, что он лихорадочно пытался что-то сделать, выяснить, связаться по телефону даже с первым лицом. Он же не случайно пытался связаться с руководителем России, потому что это очевидно. Если бы Ельцин был против, никакой военной авантюры никогда бы не было. Был определенный сговор, но это мы можем сейчас уже говорить, когда мы знаем и документы, и материал. Да, мы были какая-то группа депутатов, мы, естественно, были тогда рядом, но по соображениям безопасности, но понимаем, что за ним шла охота, причем это открыто говорилось, что нужно Арцинба с ним решить вопрос. И более того, потом, как стало известно из некоторых источников, один из самолетов Ту-134 из Тбилиси, он находился в аэропорту Адлер с грузинским спецназом. У них было представление, что если, значит, здесь руководство побежит, там они на границе их схватят, в самолет и в Тбилиси увезут, в том числе депутатов. Вот даже такой, до такой степени. И высадка десанта потом шла уже со стороны границы с Россией, чтобы отрезать от российской границы нас. Потом только 17 числа мы увидели Владислава в Гудаутах. То есть эти дни контакта не было. Он фактически вот был со своей охраной и так далее. Очень важно, это вот вспоминают и наши депутаты. 17 числа в Гудаутах его охранник Виталий Бганба позвал к телефону. В машине стоял телефон. ВЧ. Вот это был первый звонок из Москвы, только 17 числа. И звонил Бурбулис, он тогда был госсекретарь. И вечером Владислав появился, он уже был в другом настроении совершенно.
Как изменилось его настроение за эти дни?
С каждым днем это настроение у него становилось все более определенным таким. И он выступил в Гудаутах где-то 17 числа уже с балкона, где призвал народ тоже к сопротивлению. Ну, немалую роль, кстати, вот в этом сыграл и Павел Харитонович Арцинба, ну, вы знаете, которого недавно в результате теракта убили. Он стал рядом, у него были какие-то возможности, стало приобретаться вооружение, обмундирование. Валерий Айба такой был рядом с ним тоже. Эти люди стали рядом и составили, так сказать, костяк вот этого сопротивления обороны. Депутаты, конечно, не все депутаты. У нас было человек 14, не больше на самом деле. Остальные вообще непонятно, какую роль играли иной раз. Те, кто были рядом и поддерживали, как бы цементировали все, было человек 14. Потом уже Владислав, он стал набирать силу. И, конечно, было очень сложно это вынести. Гибель людей, такая трагедия, перемещение населения. Надо было реорганизовать еще для беженцев все, которые оказались в той части Абхазии. Вот, и, естественно, контакты не прекращались и с разными силами в России политическими. Нужно отдать должное, чему практически все силы, независимо либералы, демократы, националисты российские или кто, они все поддержали Абхазию. Елена Боннер, она, например, поддержала. Старовойтова депутатом была, она поддержала очень активно. Потому что были контакты, были связи, они знали Абхазию. Они знали, что вообще происходит. Они говорили, если Россия отпустила вас, отпустите Абхазию. В конце концов, грузины, вы что делаете? Конечно, сильно повлияло на Ельцина и политику России, когда поднялся Северный Кавказ. Когда они увидели, что это под вопросом безопасности самой Российской Федерации. Я имею в виду добровольческое движение, поддержка, в общем, конфедерация горских народов Кавказа. Вот это, естественно, тоже произвело такое серьезное впечатление, и Ельцин и другие вынуждены были корректировать свой курс. Они думали, тихо, молча прихлопнем Абхазию, с Грузией договоримся. Шеварднадзе – это все же наш человек, в Москве работал. Так они примерно. Гамсахурди – это не наш человек. А если мы будем иметь Шеварднадзе, мы будем иметь всю бывшую грузинскую ССР, включая Абхазию. Вот как они примерно думали. Они не хотели проблем, и они, мне кажется, очень вольно рассуждали на эту тему. Во многом не понимали даже предмет, о чем они говорят. Вот такое у меня складывалось впечатление часто. Но были люди, которые, да, они разбирались. Например, Бабурин Сергей Николаевич, наверное, он знал, изучил эту проблему. Вот были другие, приезжали депутаты. И не только депутаты. Возвращаясь к Владиславу, я хочу сказать, что он очень решительно, очень твердо себя повел. Проявил упорство немалое. Ни один из людей, кто был тогда, не смог бы быть таким лидером, как он в тот период. Надо отдать должное, что он себя в этом плане повел очень мужественно. И как историк он понимал роль, какую он играет. Понимаете? На самом деле он сделал немало в тот период. И когда я прочитал генерала Шарашинидзе, бывшего министра обороны, где он прямо пишет, что вина вся на Шеварднадзе. Накануне войны, даже перед войной, где-то в мае месяце, у него была встреча с Арденбой. Арденбой сказал, если надо, я даже в Тбилиси приеду. И там поговорим. Все. Он говорит, я все это докладывал Шеварднадзе. И Шеварднадзе не реагировал. Он хотел просто уничтожить, унизить, растоптать и так далее. Вот о чем он думал.
Говоря о предвоенной ситуации, нельзя ничего не сказать о связи Гамсахурдия. Расскажите, пожалуйста, какую роль он сыграл в ситуации? Менялись ли его взгляды? Каким образом?
Помните, он выступал с крайне такими шовинистическими заявлениями во многих народах, которые проживали на территории грузинской ССР бывшей. В начале 89 года было такое воззвание его грузинам северо-западной Грузии, где он выступал против абхазцев, что это якобы пришельцы, что они не имеют никакого отношения к Абхазии. Если там похороны у абхазцев, не ходите туда, если свадьбы, тоже не принимайте участие. Даже вот такие вот мелочные какие-то вещи были в 89 году, и об этом мало говорят. Это было начало 89 года, что, кстати говоря, произвело удручающее впечатление не только на абхазское население, но и все негрузинское население в Абхазии, даже и на тех грузин, которые здесь жили. И потом привело к событиям в Лыхне 89 года и так далее. Вот. Но это было до 91 года, даже можно точно сказать, что это было где-то до марта. Вот когда состоялся референдум, после референдума, когда была ассамблея конфедерации горских народов Кавказа, он увидел, что здесь колоссальные угрозы. В это время он же воевал в Южной Осетии, что на два фронта он не мог воевать. И вдруг он заговорил совершенно по-другому. Стал говорить о том, что абхазы – это такие же коренные жители, как и грузины, о двуаборигенности стал говорить, если вы помните. Он стал говорить о том, что нужно парламент сформировать, и предложил квоты по этническому принципу, хотя ему предлагали, в частности, Зураб Аджба, наш юрист, давайте двухпалатный сделаем, палату национальности и палату республики, где были бы представлены все общины. Но ему это не понравилось, и он сказал, что это будет очень опасный такой инструмент для самой Грузии, если тогда там придется двухпалатный. То есть армяне, азербайджанцы, те, кто там жили, большие группы людей, что они могут в парламенте доставить очень много хлопот. И он сам предложил этнические квоты. То есть 28 депутатов абхазцы, 26 грузины и 11 русскоговорящие. Но также был решен вопрос. Более того, он пошел еще дальше. Он стал говорить о том, что неплохо было бы нам создать, по аналогии с Чехословакией, Абхазо-Грузинскую Федерацию. В принципе, он стал уходить от края пропасти, как я понимаю, и понял, что лучше худой мир, чем война.
В публикациях встречается такая точка зрения, что не Шеварнадзе был инициатором этой войны. Вы что думаете по этому поводу?
Очень интересно мнение бывшего министра обороны Левана Шарашинидзе, где он говорит, что у меня с февраля по май 92 года было много встреч с Ардзинбой. И Ардзинба давал согласие на переговоры с Шеварнадзе. И что виновен Шеварнадзе, он не шел ни на какие уступки.
А почему, как вы считаете?
Потому что Шеварнадзе был настроен все же на силовое решение проблемы. Находясь еще в таком окружении, как китовани и оселяне, у него для маневра тоже не было особых сил. Но мнение о том, что якобы Шеварнадзе был противник, а настояли другие, это не выдерживает никакой критики. 11 августа почитайте, как выступал на госсовете Шеварнадзе, чтобы наведен порядок, начиная от Лисилидзе, на всей территории Грузии, что наши границы нерушимы.
Перед войной было такое представление, что Шеварнадзе достаточно умен, достаточно опытен, дипломатичен для того, чтобы не начинать эту войну. И вот то, что вы сейчас говорите, да, что он рассчитывал вот так вот уничтожить, блицкригом завоевать. Почему он недооценил возможность сопротивления?
Это не я говорю, это говорят документы, это говорят материалы. Да, он хотел таким образом сразу решить проблему Абхазии. Они же брали, в пример, Мегрелию, где они зашли, они все разбежались, поубивали людей, поиздевались. Они думали, наверное, в Абхазии будет то же самое. Но здесь они увидели, что все по-другому. В течение всей его жизни, карьеры у Шеварнадзе, Абхазия это был пункт его. Он все совещания начал, как там в Абхазии, как там. Он всегда этого боялся очень. Можно было, конечно, решать по-другому. Я же говорю, что даже Леван Шарашинидзе, он пишет, что я удивлен, как этот человек, который столько времени руководил МИДом, с богатейшим опытом, и что он не мог в течение 5-6 месяцев найти общий язык с Ардзинбой и с Абхазией. Но он даже ни один шаг не сделал. Потом, кстати, грузинский историк Зураб Папаскири пишет тоже, на удивление. Как вообще Шеварнадзе, человек с таким опытом, мог на это пойти? Ему надо было даже поехать в Сухум и договориться с Ардзинбой, что хотят абхазцы и что хотим мы. Это подтверждает то, о чем написал Шарашинидзе. Шарашинидзе не мог понять, что происходит, потому что цель, видимо, была другая. Он хотел военным путем решить эту проблему, разрубить сразу этот гордиев узел, чтобы с этими абхазцами там голову себе не морочить. Для меня это совершенно очевидно. Но он это делал руками китовани в основном. Потому что я когда говорил с его селяне в Женеве, когда шел переговорный процесс в 94 году, Джаба, как это случилось, он сказал, ты знаешь, я, говорит, вообще был против этого. Это, говорит, же Шеварнадзе и китовани. Я говорю, как? Они, говорит, 11 числа, меня там даже, ну, правда, его не было на этом заседании. И он даже такую фразу, очень интересную вещь мне сказал, я, говорит, их потом предупреждал, не делайте этого. Я абхазцев знаю. Вы что думаете, вам дали танки и самолеты, и вы сможете на них абхазцев переехать? Я с ними сидел, я их знаю, они оборотку дадут. Вот дословно его слова. И дальше, интересно, он закончил свой монолог. Они оборотку дадут? паузу сделал, говорит, вот и получили. Я говорю, ты что, не причастен, что ли, к этим делам? Ну, я, говорит, причастен, но потом уже. Я говорю, ну, а что вы творили в Ачимчирском районе? Ну, я же не могу за каждого негодяя отвечать, у вас же тоже негодяи есть.
Как складывались взаимоотношения уже в процессе войны между Владиславом Григорьевичем Арзенба и Борисом Николаевичем Ельциным? Мы все помним эти кадры в новостях, где Ельцин, Арзенба и Шеварднадзе выходят камерам, и вот такая странная ситуация, когда Ельцин пытается заставить Арзенба и Шеварднадзе пожать друг другу руки, но там вот эти вот секунды, они производят впечатление очень напряженных, очень трагических. Вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию?
Я говорил о том, что произошло 25 сентября. Он поехал в Штаты, Шеварднадзе, и выступил. После этого произошел полный разворот российской политики. И где-то в начале октября Гагра была освобождена, вы помните. И граница с Россией была открыта, да? А 3 сентября в Москве решался вопрос войны и мира, будущего Абхазии. И были представители многих республик Северного Кавказа на этом собрании. И было решено, что этот вопрос политическим, дипломатическим путем может быть урегулирован. И сначала, как я понимаю, был представлен один документ, который до этого обсуждался и с нашей стороны, и с другой стороны. Были некоторые замечания, но он был, в общем-то, приемлемый. Но потом, как рассказывал сам Владислав Григорьевич, произошел перерыв небольшой. Ельцин и Шеварднадзе уединились, ушли вместе. И после уже этой встречи Ельцин вышел, он был явно выпивший. И сказал, мы не будем этот документ, давайте его там, другой документ, давай подписывай. Надо подписывать. Арзенба говорит, надо обсудить, Борис Николаевич, как это мы будем. Нет, надо подписывать, у нас нет времени сейчас каждый пункт обсуждать. И складывалась такая ситуация, если бы, допустим, не подписала бы абхазская сторона, то мы, значит, против мирного урегулирования, против того, против всего, в общем, могли навесить на нас все, что угодно. И были еще некоторые люди, как он говорил, которые справа и слева подписывай, подписывай, подписывай. Естественно, он вынужден был подписать. Речь шла о территориальной целостности Грузии, о том, что выводятся войска, но часть военной силы Грузии оставляет на территории Абхазии. Вот такие вещи. Ни слова о федеративном устройстве Грузии, уже ничего этого не было. Но очень важно то, о чем вы говорите. Когда была пресс-конференция, то есть они вышли к журналистам, просто выдающийся себя повел Арзенба. Он фактически дезавуировал этот документ. Когда он сказал, что надежда на вас, Борис Николаевич, мы подписали этот документ ради там, вашего уважения, там, что мы вынуждены были, он даже сказал. Вот и не хотел при этом давать руку Шеварднадзе, как вы помните, и все равно не дал, хотя тот эти руки тянул. И видно, какой оскал был у Шеварднадзе, это был оскал. Он был в ярости, понимаете, никто не ожидал, что так себя поведет Владислав. Вот любого возьмите политика, не смог бы так себя повести. Я считаю, это вообще был переломный момент во всем. И Ельцин тогда как-то по-другому взглянул на него.
Станислав, скажите, пожалуйста, что произвело вот такой вот переворот в отношении к Абхазии после вот этой вот встречи, после этой речи Владислава Арзенба? Это воля к сопротивлению? Это что, если можно, вот вы как историк конкретизируете?
Ну, грубо говоря, что было понятно для многих? Мне выкручивают руки и нам, но мы не сдаемся, мы будем продолжать. Вот что это означало. И все понимали, в каком он был состоянии. Вот, что он один противостоял всему миру фактически. И как мне говорил Владислав, после этого для меня открылись все двери. Все мои вопросы решал Егор Гайдар, глава правительства. Имеется в виду гуманитарная помощь с продовольствием, с другими делами. Очень много проблем было. И он эти проблемы снимал. Не было такого, чтобы я приехал и где-то в приемной стоял.
Раз уж мы освещаем международный контекст грузино-абхазской войны, расскажите, пожалуйста, и о роли двух ведущих грузинских силовиков – Китавани и Асилиани.
Ну, знаете, когда один человек после тех событий, что в Тбилиси произошли, вот в январе 92 года, я имею в виду, когда изгнали Гамсахурди, этот человек приехал в Тбилиси, его встречал и Асилиани. И Асилиани, когда ехал с ним в машине, говорит, знаешь, что в Тбилиси говорят? Обо мне и о Китаване. А тот говорит, нет, не знаю, что говорят. Говорят, что к власти пришел известный вор, это я, говорит, и неизвестный художник, это Китувань, он скульптор. Они, конечно, были люди разные. Насколько я знаю, его селяне его терпеть не мог вообще, Китувань. Он же как-то сказал ему, это, говорит, животное. Ну, он его считал мясником таким, ну, неотесанным, не тонким человеком. Этот был более тонкий, более такой, ну, совсем другого плана, понимаете, был его селяне. Ну, конечно, они были движущей силой. Китувань национальную гвардию бывшую возглавлял и был противником Гамсахурдия, ярым противником. Еще был в таких близких отношениях, дружеских с Грачевым. Но Грачев, естественно, думал, что с помощью Китувани можно будет оформить союз с СНГ, Грузией. Понимаете, это не просто так бескорыстное вооружение, кто им там, кто им помог. А Иосилиани был другого плана, понимаете.
Какого?
Ну, какого? Вот, например, Иосилиани считал, что Шеварднадзе надо, а Сиго и Китувани были против, чтобы он был в Грузии первоначально. А потом Шеварднадзе с Китувани 5 часов в Москве поговорил, и Китувани стал другим. Его селяне, когда я спросил, для чего, ну, ты же знаешь, кто мы, нам ширма нужна была. Я говорю, вы за себя погубите. Шеварднадзе, как ширма им нужна. Его знали в мире, там, и так. А нас, мол, кто знает, ты же знаешь нашу биографию, вот в таком плане говорю. То есть это отчасти была вообще-то криминальная власть, и криминальная революция там произошла, переворот, как хотите называйте. Гамсахурдия, конечно, был другой человек. Он был из семьи интеллигентной, все же сын писателя, но занимался романтическим национализмом, мне кажется. А потом, когда столкнулся с реальностью, все в реальности оказалось по-другому. И мне кажется, от такого какого-то романтизма национально он, мне кажется, так и не отошел. Потом уже были с ним тоже определенные контакты вот на Восточном фронте. Он даже помощи хотел от Абхазии. Ну, представляете, человек говорил, что абхазцев вообще как таковых не было, и в конце вдруг на абхазском заговорил. Это на абхазском языке он с обращением же выступил. Где-то это уже в 93-м году, в разгар войны.
Вот. В чем был смысл его обращения?
Ну, что мы братья, что мы должны помогать друг другу, что Шеварднадзе – это узурпатор и так далее. Ему уже, в общем-то, предлагали, как я понимаю, буферное государство в пределах Мегрели, чтобы он там как бы... А он отказал, хотел в Тбилиси, понимаете, что там всю Грузию, видимо, не рассчитывали ему отдавать. А когда Шеварднадзе, видимо, понял, в чем дело, дал добро на вступление в СНГ... На базы, на то, на сё, ему оказали поддержку, он вошел в СНГ. Через 2 года российские позиции ослабли, в 96-м он опять вырвался из этой орбиты. Помните, покушение было, это же когда Георгадзе обвиняли, по-моему, Георгадзе уехал. Еще был Надибаидзе, такой министр обороны. Они считались пророссийскими министрами. Шла борьба за сферы влияния, грубо говоря.